Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Вот наступают дни, говорит Господь Бог через пророка Амоса еще в Ветхом Завете, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. Похоже, что мы с вами, дорогие радиослушатели, переживаем именно это время. То, чем телесная пища является для поддержания наших сил, тем и чтение Писания для души. Оно есть духовная пища, которая укрепляет ум и делает душу сильной, твердой и мудрой, не позволяя ей увлекаться неразумными страстями. Напротив, еще облегчая полет ее и вознося ее, как говорит Златоуст, на самое небо. Сегодня в нашей программе Евангелие от Марка, главы 15 и 16. Читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу священник Александр Жавнирович чтением отрывков из сочинения митрополита Вениамина Федченкова «Мысли о литургии верных». Затем ведущий Александр Андрианов прочтет отрывки из бесед на четверо Евангелия святителя Николая Велимировича. И в завершение программы ведущий Александр Андрианов прочтет ряд отрывков из сочинения святителя сербского Николая Велимировича «Мысли о добре и зле». Евангелие от Марка, главы 15 и 16, читает игумен Валерий Ларичев.
Глава 15. Немедленно поутру первосвященники со старейшинами и книжниками и весь Синедрион составили совещание и, связав Иисуса, отвели и предали Пилату. Пилат спросил его: «Ты царь иудейский?» Он же сказал ему в ответ: «Ты говоришь». И первосвященники обвиняли его во многом. Пилат же опять спросил его: «Ты ничего не отвечаешь, видишь, как много против тебя обвинений?» Но Иисус и на это ничего не отвечал, так что Пилат дивился. На всякий же праздник отпускал он им одного узника, о котором просили. Тогда был в узах некто по имени Варавва со своими сообщниками, которые во время мятежа сделали убийство. И народ начал кричать и просить Пилата о том, что он всегда делал для них. Он сказал им в ответ: «Хотите ли, отпущу вам царя иудейского?» Ибо знал, что первосвященники предали его из зависти. Но первосвященники возбудили народ просить, чтобы отпустил им лучше Варавву. Пилат, отвечая, опять сказал им: «Что же хотите, чтобы я сделал с тем, которого вы называете царем иудейским?» Они опять закричали: «Распни его!» Пилат сказал им: «Какое же зло сделал он?» Но они еще сильнее закричали: «Распни его!» Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие. А воины отвели его внутрь двора, то есть в преторию, и собрали весь полк, и одели его в багряницу, и, сплетши терновый венец, возложили на него, и начали приветствовать его: «Радуйся, царь иудейский!» И били его по голове тростью, и плевали на него, и, становясь на колени, кланялись ему. Когда же насмеялись над ним, сняли с него багряницу, одели его в собственные одежды его и повели его, чтобы распять его. И заставили проходящего некоего киренеянина Симона, отца Александрова и Руфова, идущего с поля, нести крест его. И привели его на место Голгофу, что значит «лобное место». И давали ему пить вино со смирною, но он не принял. Распявшие его делили одежды его, бросая жребий, кому что взять. Был час третий, и распяли его. И была надпись вины его: «Царь иудейский». С ним распяли двух разбойников, одного по правую, а другого по левую сторону его. И сбылось слово Писания: «И к злодеям причтен». Проходящие злословили его, кивая головами своими и говоря: «Э, разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого и сойди со креста». Подобно и первосвященники с книжниками, насмехаясь, говорили друг другу: «Других спасал, а себя не может спасти. Христос, царь Израилев, пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы видели и уверуем». И распятые с ним поносили его. В шестом же часу настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого. В девятом часу возопил Иисус громким голосом: «Элои, Элои, лимма савахвани», что значит: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших тут, услышав, говорили: «Вот Илию зовет». А один побежал, наполнил губку уксусом и, наложив на трость, давал ему пить, говоря: «Постойте, посмотрим, придет ли Илия снять его». Иисус же, возгласив громко, испустил дух. и завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу. Сотник, стоявший напротив его, увидев, что он так возгласив и спустил дух, сказал: «Истинно человек сей был Сын Божий». Были тут и женщины, которые смотрели издали. Между ними была и Мария Магдалина, и Мария, мать Иакова Меньшего и Иосии, и Соломия, которые и тогда, как он был в Галилее, следовали за ним и служили ему, и другие многие, вместе с ним пришедшие в Иерусалим. И как уже настал вечер, потому что была пятница, то есть день перед субботою, пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член совета, который и сам ожидал Царствия Божия, осмелился войти к Пилату и просил тело Иисусова. Пилат удивился, что он уже умер, и, призвав сотника, спросил его, давно ли умер. И, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. Он, купив плащаницу и сняв его, обвил плащаницею и положил его во гробе, который был высечен в скале, и привалил камень к двери гроба. Мария же Магдалина и Мария Иосиева смотрели, где его полагали. Глава 16. По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его. И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу при восходе солнца и говорят между собою: «Кто отвалит нам камень от двери гроба?» И, взглянув, видят, что камень отвален, а он был весьма велик. И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду, и ужаснулись. Он же говорит им: «Не ужасайтесь, Иисуса ищите, Назарянина, распятого, Он воскрес, Его нет здесь, вот место, где Он был положен. Но идите, скажите ученикам Его и Петру, что Он предваряет вас в Галилее, там Его увидите, как Он сказал вам». И, выйдя, побежали от гроба. Их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. Воскреснув рано, в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал 7 бесов. Она пошла и возвестила бывшим с ним, плачущим и рыдающим. Но они, услышав, что он жив, и она видела его, не поверили. После сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение. И те, возвратившись, возвестили прочим, но и им не поверили. Наконец явился самим 11, возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили, и сказал им: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. «Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавши же будут сопровождать сии знамения, именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. И так Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога. А они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Аминь.
В эфире программа «Евангельские чтения». Мы продолжаем чтение книги митрополита Вениамина Федченкова «Мысли о литургии верных». У микрофона священник Александр Жавнирович.
Совершается сейчас искупительная жертва, а за нее и возвращается благоволение Божией благости. Впервые оно возвратилось на Голгофе, а теперь повторяется всякий раз, когда мы сие творим в Его Христово воспоминании, и ради жертвы Сына Отец обращается к нашей душе не с грозным лицом правосудия, а с милосердным ликом примирения, знаком коего является ниспослание Святого Духа, или, как говорит царь Давид, «Не отвержи меня от лица Твоего», то есть «не гони от себя», или, как еще говорит, «не отврати лица Твоего от меня», «не отворачивайся от меня». Вот почему, думаю, душа в это время мирна, хотя и покаянна. Божья милость, благодать Святого Духа умеряет и утешает ее. А субъективно, то есть от нас, это объясняется упованием нашим на искупительную жертву, именно во оставление грехов приносимую. И, наконец, ясно сознаешь, что сейчас все творится не мною, а самим Духом Святым, на Него и полагаешься с твердою верою, а себя точно в тень отводишь, ведь ты лишь простое орудие. И каков бы ты ни был, тайна присуществления ради Голгофской жертвы и силой Святого Духа совершится. Вспоминаю слова святителя Григория Богослова о крещении, что кто бы ни совершал его из священнослужителей, тайна благодатная осуществляется. Подобно тому, говорит он, как если бы получить печать на мягкий воск, то из какого бы материала ни была сделана эта печать, из железа, серебра или золота, все равно изображение царское отпечатается на воске. Так и в таинствах благодать Святого Духа действует сама, независимо от достоинства или недостоинства совершающих их посредников, священнослужителей. Итак, покаяние в данной части литургии, то есть в благодарственно-хвалебной, хотя и налицо, но оно не господствует, а наоборот занимает подчиненное место. На первом же месте стоит надежда, умерение и даже благодарение за Искупителя. Так и должно быть, ибо евхаристический момент есть момент благодарственный, хвалебный, ибо сейчас совершается брак Агнца с Церковью, приносится примирительная жертва. И этот основной тон пересиливает все прочее. приведу простое сравнение. Допустим, человек с невеселыми мыслями пришел на брак земной. Все веселы, а ему от этого чужого веселья сначала становится еще тошнее. Но мало-помалу общее настроение радости охватывает и его, и когда наступает самый восторг, он, почти забывая свои чувства, бывает увлекаем общим торжеством. Ему тоже и петь уже хочется, и принять участие в радостных движениях, и славить жениха, и обнимать всех присутствующих. А если и вспоминается свое невеселое настроение, то оно теперь в общей радости. После этого совершается присуществление святых даров Духом Святым через благословение их рукою священнослужащего и через призывание имени Божьего. «И сотвори, убо хлеб сей честное тело, а еже в чаше сей честную кровь Христа Твоего». А у святителя Василия Великого в продолжение прерванной молитвы прямо говорится лишь «хлеб, убо, тело, чашу же сию, кровь», то есть «освятите и показате». Все это творишь уже покойно, ровно, мирно, с верою, благоговейно, смиренно, кротко и дерзновенно. Мне приходилось видеть и слышать, как иные священнослужители произносят эти тайносовершительные слова и даже кладут крест с необычайным напряжением, экспрессией, выразительностью, силой. Но я считаю это совершенно неуместным. Ведь нужно помнить, что все это совершает Дух Святый, а не мы. К чему же здесь наше человеческое напряжение? Что оно прибавит? Ничего. Даже наоборот, оно мешало бы Духу Божию, как самостное вмешательство твари в творческое. Сотвори дело Бога. И мне даже страшно бывает, когда другие усиливаются и громким голосом, и твердым движением руки, и напряжением воли помочь. Бог с ними. Я почитаю более правильным смиренно-благоговейно быть простым орудием вседействующего Духа. И это мудрее, и даже легче, и даже богоугоднее. Другое дело, когда это творил великий отец Иоанн Кронштадтский, этот пламенный пророк веры, но можно ли дерзать нам сравняться с ним? Да еще и после того, когда мы до сих пор все время сознавали себя с самого начала литургии верных грешными, непотребными, недостойными, ничего доброго не сотворившими и предстоящими-то лишь по милости, а теперь дерзаем показать хотя бы свою веру. Как может мириться с бывшим сокрушением такая экспрессия? Слава Богу и за то, что дерзнули приступить к жертвеннику. А если дерзнули, то можно ли быть столь смелыми? Не превратится ли благоговейное дерзновение в греховную дерзость? Нет, Боже, сохрани меня от этого. Лучше в тишине веры и благоговейного устранения себя, своей личности, совершать великое таинство. Лучше спрятать себя в смиренное упование на благодать Святого Духа. Даже и сие выше меры моей, и за сие слава Пресвятой Троице. совершилась великая искупительная жертва. Что же после? Но не будем торопиться, задумаемся, что же произошло. Мы все доселе сосредотачивались на своих чувствах, и притом больше покаянного свойства. И это понятно, мы готовились к таинственной вечере, к царскому брачному пиру, к общению в царстве Пресвятой Троицы, но вот теперь уготован и самый телец упитанный. Отпоенный, откормленный, лучший, мы уже в божественной трапезной, перед самим брачным столом, все уготовано для участия нашего в брачной трапезе. Вот таков смысл этого момента в связи с основной идеей Евхаристии – благодарственной жертвы за совершаемый брак Агнич. Об этом и ранее говорилось отчасти, но там оттенялась другая сторона по преимуществу – воззрение на жертву как на путь к брачному пиру в Царстве Троицы, как на причину к благодарению ею. Здесь же мы видим и третью причину, и третий смысл, собственно, самый главный. Совершилось приготовление Агнца участникам брака. Значит, идея Агнчего брака здесь поднимается до вершины своей. Потому-то должно считать этот момент центральным в вечере, как и считаем. И тогда искупительная жертва окажется уже не проходящим моментом, а высшей точкой вечери любви Бога, пожертвовавшего нам своего Сына, и через Него вводящего нас в милость блаженного общения с Собою. Одно другому не противоречит. Если смотреть на жертву как на искупление, введшая людей в Царство Троицы, во хвалу ей, тогда этот момент проходящий, есть лишь повод, путь. Если же смотреть с точки зрения участия в Троичном Царстве, в блаженном общении с нею через причастие жертвы, Троицей уже уготованной, тогда здесь вершина евхаристического брака. И нужно принимать обе эти точки зрения. Но главное место принадлежит хвалебному браку. С этого, собственно, момента вечеря или брак, так сказать, открылся. «Примите, едите, пейте все». Нужно приступать в радости, благодарении, благоговении, со страхом, надеждой. И этот момент делается в таком случае одним из самых отрадных, и потому благодарение Богу здесь может и должно достигать наибольшего напряжения. Любовь наша тут может воспламениться особенно горячо. Сам Бог с нами вот здесь и предлагает себя в общение сейчас. И я видел, как батюшка отец Иоанн Кронштадтский в этот момент после присуществления не только был в подъеме веры, но и загорался восторгом любви. Он устремлял свои взоры на тело и кровь Христовой, зря пред собою самого Христа живого. И потом многократно наклонялся к ним, особенно к святой чаше, и пламенно целовал ее, или прикладывался к ней головою, или даже брал ее снова в руки и прижимал ко лбу своему, устам и персям. Так ярко, пламенно выражалась его любовь. И, конечно, соразмерно этому было у него и благодарение, словословие, хваление. Он точно преображался весь, приходил в экстаз, и даже лицо его розовело, несмотря на 75-летний возраст. Голос становился еще громче, и возгласы произносились с еще большим, чем прежде, подъемом и силою. Кто же, однако, на перу? Конечно, сначала всякий подумает о себе самом. где мое место? Допущен ли я к самой трапезе или лишь приглашен как зритель? Званый ли я или избранный? О, если бы и мне было уготовано место, дабы и я мог напитаться и насладиться и во спасение души, и в здравие телу, в общение с агнцем брачным, а через него и с Троицею святою, а вместе с тем и со своими единодушными братьями. Сподоблен ли я? Эта мысль возникает в душе еще раньше, хотя и не всегда. Именно когда я слышу или говорю «пиите от чаши все», то это отрадно. Но когда сознание остановится на дальнейших словах, «сия есть кровь моя нового завета, я же за вы и за многие изливаемые», то как молнией мелькнет вопрос «а за тебя?». Ведь если сказано «за многие», то не за всех. Приступать-то верные могут все, но не будет ли в суд? Ведь недаром же сказано это слово «многие». Если из-за тебя излита, будешь спасен. А если нет? И сколько нас стоит в церкви? Может быть, и из нас есть такие, за коих кровь не излита? Значит, они не спасутся? А что, если и я в числе их? О Боже, да будет милость Твоя и на мне. Изли из-за меня каплю крови Твоей. Но от чего же зависит это? Он сам всем хочет спастись и в разум истины прийти. Однако Он же сказал эти устрашающие слова «за многие, а не за всех». Не все, следовательно, спасутся. О Боже, не я ли, невольно спрашиваешь с участниками на вечере, не окажусь ли и я предателем твоим? Да не будет. Нет, нет, что угодно, что бы ни было, но только я не предатель, ни лобза не ти дам, яко Иуда. Пусть я разбойник. И тогда, яко разбойник исповедую тебя, помяни мя, Господи, во царстве Твоем. Исход нахожу, по крайней мере, с верою, искренно, со смиренным покаянием исповедую его и надеюсь на спасение. Помяни и меня, Господи.
Слушали отрывок из сочинения митрополита Вениамина Федченкова «Мысли о литургии верных». В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию беседы на четверо Евангелия святителя Николая Велимировича. У микрофона ведущий Александр Андрианов. Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде». Сии слова выражают сколько радость Петра, столько же и его сомнение. «Господи!» — ликует радующее сердце. «Если это Ты», — говорит сомнение. Позднее, утвердившись в вере, Петр так не говорил. Когда воскресший Господь явился на берегу того же самого Генесарецкого моря, Петр, услышав от Иоанна слова «Это Господь», опоясался одеждою, ибо он был наг, и бросился в море. Тогда он не усомнился, что это Господь, и не убоялся броситься в море. Но здесь он еще не оперился духовно, был еще маловерен, почему и сказал: «Если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде». Он, Иисус, сказал: «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Пока Петр имел веру, он шел по воде. Но как только его охватило сомнение, он начал утопать, ибо сомнение порождает страх. В глубинном смысле выйти из лодки и пойти по воде, чтобы подойти ко Господу нашему Иисусу Христу, означает отделиться своей душою от тела, от попечений телесных и от любви телесной, и отправиться опасным путем, ведущим к миру духовному, ко Спасителю. Такие мгновения бывают и у обычных верующих, у маловерных, у коих радость о Господе смешана с сомнением. Часто у них возникает желание отделиться от своего телесного облачения и пойти ко Христу, Царю мира духовного. Но, быстро почувствовав, что утопают, они возвращаются к своему телу, словно в лодку на волнах. Только великие мужи желаний духовных, величайшие подвижники рода человеческого, после долгих упражнений в постоянстве веры, могли выйти из своей телесной лодки и пойти по бурному морю духовному, в сретение Царю Христу. И только они до конца испытали и страх этого расставания с лодкой, и ужас, наводимый бурею и ветрами, и неизреченную радость встречи со Христом. Сие отделение духа от лодки тела испытал в земной жизни апостол Павел и многие другие святые после него. Какая радость и сладость ждала великого апостола в конце опасного пути, показывает его радостное восклицание: «Таким человеком могу хвалиться». Однако посмотрим, что произошло с Петром, в то время еще маловерным. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Почему, не убоявшись моря, он испугался ветра? Потому что был словно малое дитя, делающее первые шаги. Ступило дитя несколько раз, но тут кто-то засмеялся, и оно шлепнулось на землю. Так случается и в нашем духовном полете. мелочи нам препятствуют, останавливают и возвращают назад. И Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился? Разве и мы тысячи раз не утопали в опасных волнах житейского моря, пока некая невидимая рука не простиралась к нам, не поддерживала нас и не спасала от опасностей? Кто из вас не сумел бы поведать хотя о нескольких случаях, когда невидимая рука неожиданно помогала ему в беде? Все вы это знаете, все вы такие истории рассказываете и пересказываете, да даже и признаете существование спасшей вас невидимой руки. Но, к сожалению, мало среди вас тех, кто хотя бы через посредство своей совести услышал укор невидимых уст: «Маловерный, зачем ты усомнился? Зачем ты усомнился, друг, в том, что Божия рука близь есть? Зачем не прославил Бога в минуту величайшей опасности? Разве усомнился Авраам, приведя своего единственного сына к жертвеннику на заклание? Не спас ли Бог его тогда? Разве, прославив в персях китовых Бога, не был спасен Иона? Когда изнемогла во мне душа моя, — говорит он, — я вспомнил о Господе, и молитва моя дошла до тебя, до храма святого твоего. Разве три отрока в огненной пещи вавилонской, не усомнившись, не спаслись верою? И прозорливый Даниил во рве львином, и блаженный Иов в язвах на гноище, и тысячи и тысячи других, коих гонители подвергали величайшим мукам за веру Христову, разве они усомнились? Зачем же ты усомнился? Но Господь много раз подавал тебе нечаянное спасение невидимой рукою Своею, даже когда ты не уповал на Него. И потому хотя бы теперь вспомни о благодеяниях Божиих и покайся в своем маловерии и укрепись в вере, и с этого дня во всякой опасности прославляй и призывай имя Господне, и спасешься. Прославь Бога среди опасностей, а не тогда, когда они уже миновали. Но не отчаивайся и в том случае, если ты проявил маловерие. И Петр был маловерен, однако со временем утвердился в вере и сделался в истине крепким, как камень. И Фома был маловерен, но Господь умножил в нем веру. И многие величайшие святые были сперва маловерны, а затем стали постоянны и тверды в вере Христовой. Послушай, что говорит блаженный Давид: «На Бога уповах не убоюся, что сотворит мне человек. Во мне, Боже, молитвы, я же воздам хвалы Твоея, яко избавил еси душу мою от смерти, очи мои от слез и нозе мои от поползновения. Благоугожду пред Господом во свете живых». Так говорит истинно верующий, на примере собственной жизни, познавший, что у него и волосы на голове все Богом сочтены, и что ни одна из малых птиц, а тем более человек, не упадет на землю без воли Божией. Вы слушали чтение бесед на четверо Евангелия святителя Николая Сербского. Завтра мы продолжим это чтение. Мы предлагаем вашему вниманию отрывки из сочинения сербского святителя Николая Велимировича «Мысли о добре и зле». У микрофона Александр Андрианов. Николай Велимирович, епископ Охридский и Жичский, собрав мудрость евангельскую, изложил ее в виде дневника, который впервые был издан в 1923 году под названием «Мысли о добре и зле». Эти размышления о сути вещей, о том, каким должно быть отношение человека к Богу, к себе самому, к ближним, к природе, о том, что все окружающее нас окутано тайной, проникнуть в которую человеческому разуму не под силу. Не зная об этой истине, люди блуждают по жизни, как по пустыне, не имея ориентиров и постоянно сбиваясь с пути. Когда же глаза наши закроются навсегда, и из мира земного мы перенесемся в мир небесный, многие тайны откроются нам, но тогда уже будет поздно. Потому владыка Николай, будучи тонким, подобно святому Савве Сербскому, знатоком человеческой души и евангельской истины, постарался собрать в одной книге и предложить нам для нашего спасения эти ориентиры на пути к Богу. Все, что написано владыкой Николаем, написано по вдохновению Духа Святого. Каждая мысль представляет собой духовное сокровище. Мысли эти должно запоминать, слагать в сердце своем, исследовать им каждый день. Только так они смогут послужить нашему спасению. Любовь Божия. Любовь Божия к человеку предвосхищает любовь человека к Богу. Кто знает, любил бы ребенок мать, если бы прежде не ощутил ее любви к себе. Так же и человек не может возжечь в себе любовь к Богу до тех пор, пока не ощутит неистощимой любви Божией к самому себе. Против рассеянности. Совокупивые расстоящиеся естества, поется о Христе в одном церковном ирмосе. Это значит, что Христос собрал наше раздробленное, рассеянное существо. Все мы рассеяны до тех пор, пока не обретем единый центр – Христа, к которому устремится все наше естество. Подобно рассеянным солнечным лучам, собирающимся в фокусе линзы, для Христа это центр, живущий в нем Бог Отец. Ни один вопрос он не решал, не сверив ответ с этим центром, потому он всегда был целостен и собран. Его непрестанная молитва была непрестанным общением с этим центром, непрестанным собиранием себя. «Поступай и ты так же, и будешь подобен Христу». А быть подобным Христу значит быть ярче солнца и могущественнее вселенной. Три окна. Для духовного человека в небесах существует три окна. В первое смотрит верующий разум, второе открыто для уповающего сердца, третье – для любящей души. Тот, кто смотрит только в одно окно, увидит лишь треть неба. Кто смотрит сразу в три, тому открыто небо целиком. Святая Варвара прорубила три окна в башне, в которую ее заточил отец-язычник, чтобы так исповедовать свою веру во Святую Троицу. Чтобы увидеть Божественную Троицу в ее единстве, мы должны узнать самих себя, как Троицу в единстве, ибо только Троица может созерцать Троицу. Молитва. Истинная молитва всегда есть борьба со смертью и отрицание смерти. Истинная молитва всегда борьба за жизнь и утверждение жизни. Какова же истинная молитва? Та, которая делает тебя сильнее смерти, которая побеждает страх и ужас смерти. Если, встав с молитвой и заглянув в себя, ты почувствуешь прежний страх смерти, знай, молитва твоя не была настоящей. Если же, встав с молитвы и заглянув в себя, ты почувствуешь равнодушие к смерти, знай, молитва твоя истинна. Когда, встав с молитвы, ты почувствуешь желание как можно скорее соединиться с истинной жизнью, знай, молитва твоя была победительной. Прежде чем взойти на крест, Спаситель уже победил смерть, когда молился в Гефсиманском саду. Гефсиманская молитва — суть единственный образ совершенной и победительной молитвы, когда-либо явлены и завещены роду человеческому. Над политикой. Когда Христос становится орудием земной политики, средством для получения земных богатств и славы, Он перестает быть орудием спасения. Другими словами, если кто именем Христа пытается добиться земных благ, то Он лишает того высших благ небесных. Кто торгует со Христом, тот приобретает самого опасного в торговле компаньона. Кто поднимает на Христа меч, тот на конце меча держит свое сердце. Двухтысячелетняя история не сделала Христа более великим, но она лишь утвердила истинность Его. К божественному величию Христа и к Его духовному врачеству невозможно что-либо прибавить или отнять. Его безусловное послушание Отцу, Его смирение, человеколюбие, сострадание история приняла как единственное целительное средство для спасения души и как единственный путь к победе над злом. Земля и карта. Какова земля в сравнении с географической картой, таково и христианское понимание мира в сравнении с кабинетной философией. Это правда. Иногда карта выглядит красочнее и красивее земли, но и на самой приукрашенной карте никогда не вырастет пшеница и не забьет чистая родниковая вода. Ключ к тайне. Христос воскресе, значит, воистину есть Бог. Христос воскресе, значит, воистину существует духовный мир, мир реальный и бессмертный. Христос воскресе, значит, жизнь сильнее смерти. Христос воскресе, значит, добро сильнее зла. Христос воскресе, значит, все упования христиан оправданы. Христос воскресе, значит, все жизненные трудности разрешены. Все трудности разрешены. Главные и мучительные тайны раскрыты, цепи тьмы и страдания разорваны, ибо Христос воскресе. Вы слушали отрывки из сочинения сербского святителя Николая Велимировича «Мысли о добре и зле».
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8-495-980-65-75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.